Цена победы.
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Мы выходим сегодня из Санкт-Петербурга и беседую я с петербургским историком Дмитрием Прокофьевым. Тема нашей сегодняшней программы – это май 40-го года, вторжение вермахта в Бельгию и Голландию. И все, что с этим связано. А с этим связано очень многое. Там и огромное, невероятно масштабное воздушное сражение.
Да.
И это конец так называемой странной войны, Дроль-де-Гер. В общем, довольно страны маленькие, а событий вокруг них много.
События большие, которые в итоге привели к поражению Франции, которые стали предтечей Дюнкерка, которые позволили немцам обойти знаменитую линию Мажино. Вот. И, в общем-то, исход вот войны в 40-м году кампании на Западном фронте, он решился вот в эти три недели совершенно отчаянных боев на территории Голландии и Бельгии. Вот с 10 мая по 28 мая.
Ожидалось ли это вторжение? Первый вопрос. И второе, откуда взялись у двух маленьких стран такие силы для сопротивления?
Вторжение ожидалось, конечно же. Все представляли, что такое вермахт, что такое гитлеровская армия. А сил было мало. Сил было мало. У голландцев было 9 дивизий. Немцы имели, скажем так, 10, например, над Голландией немцы имели практически 10-кратный численный перевес. И в самолетах 10-кратный перевес в самолетах. Против одного голландского танка, который принял участие в бою, немцы бросили 700 танков в Голландию. То есть перевес над Голландией был совершенно катастрофическим. И бельгийская армия тоже, это было 200 тысяч человек при полной мобилизации, которые, тем не менее, эти две маленькие страны оказали жестокое именно сопротивление. И во многом, которое для немцев оказалось неожиданным. Совершенно неожиданным оказалось для них, конечно, сопротивление Голландии.
А что в этих условиях, о чем думала Франция? Которая, я напомню, просто она объявила войну Германии. Откуда, что такое странная война? Что вроде как бы война идет, но ее нет, да?
А это не так. На самом деле война была. И, как известно, Франция и Англия объявили войну гитлеровской Германии в сентябре 1939 года. Да. Под ответ на вторжение в Польшу. То есть они потребовали выполнить свои гарантии. Да.
И... Но вот уже май 40-го мы дошли, как бы до мая 40-го, и что? Франция не воюет.
Французские войска вместе с британскими экспедиционными силами, они стоят на франко-германской границе, на линии Мажино, фактически, и идут ожесточенные бои на море. Идея союзников, да, в данном случае, Германию блокировать, продолжать вести войну, лишить ее подвоза необходимых ей ресурсов и снаряжения. Надо понимать, что 40-й год еще ничего не решено. Да? Вермахт только сумел победить Польшу. И то при условии того, что Советский Союз атаковал Польшу и лишил ее возможности сопротивления в сентябре 1939 года. Да, было жестоко.
Пришлось только сопротивляться на две стороны.
Да, полякам пришлось сражаться на два фронта. Польша потерпела поражение, но Польша в этом смысле не сдалась. Польские летчики продолжали воевать в Британии. То есть война шла. И было понятно, что зимой, да, эти вот наступления зимних активных военных действий на суше не было, но были активные боевые действия на море, шли бои в Норвегии, потому что Гитлер попытался вторгнуться, захватить Норвегию. Вот. И, соответственно, здесь был вопрос, кто кого. Либо Франция вместе с Англией начнет наступление с линии Мажино, либо первыми ударят немцы. Но на линию Мажино, на вот эту вот мощную систему укреплений, немцы наступать не рискнули. У них была другая идея.
Обойти.
Бросить свои силы через территорию Бельгии и Голландии. И здесь у немцев был довольно, скажем так, специфический расчет. Они думали, что ну, не может быть так, чтобы французская армия оставила в данной ситуации союзников своих без помощи. Бельгия была союзником. И если французские войска войдут в Бельгию, можно будет нанести удар во фланг и прижать их к морю и уничтожить. Что, в общем-то, отчасти с немецким планом и произошло.
То есть французы все-таки поучаствовали в обороне Бельгии.
Французы поучаствовали в обороне Бельгии. Как только немцы начали наступление, французская армия немедленно попыталась прийти на помощь своим союзникам. И неудачно.
А в принципе, был этот маневр, был ожиданен или неожиданен? Вот этот вот, что немцы пойдут в обход линии Мажино.
Предполагали французы, что такой вариант может быть. Предполагали, генерал Гамелен предполагал такие планы действий, французский командующий, что в этой ситуации придется защищать и Бельгию тоже. Вот. Но никто не ожидал, что немцы будут действовать так быстро. Совершенно неожиданно, совершенно не так, как себе представляли сидение Первой мировой войны. Никто не ожидал, что в первый же условный день войны будет нанесен массированный авиационный удар, массированный танковый удар, и танки, обходя узлы сопротивления, будут ворвутся на территории Голландии и Бельгии и, соответственно,
предполагалось давать бой.
Да.
А не идти в обход.
Да, предполагалось, но немцы бросили, что они бросят вот все силы, вложат в этот единственный удар. Вот, и в расчете, конечно же, в первую очередь на то, что дрогнет политическое руководство. Что политические руководители.
Две монархии.
Что две монархии именно вот парализованные вот этим прорывом, этим ударом, они капитулируют. Но этого, ну скажем так, все пошло не так, как казалось немцам.
Ну, это бывает во время войны, это бывает. А скажите еще такой вопрос. Все-таки давайте вот одно событие, может быть, вынесем, да, как в отдельную главку нашего сегодняшнего разговора. Я имею в виду крупнейшее воздушное сражение.
Крупнейшее воздушное сражение, которое развернулось в первый день 10 мая над Голландией. Дело в том, что голландская авиация, скажем так, созданная вот Энтони Фоккером, тем самым, который вот истребитель знаменитый Первой мировой войны, да, Фоккер-1, на которых воевал Рюстгофен, на которых воевали немцы. После войны немцам было запрещено строить самолеты на своей территории. Вот в 20-е годы, поэтому Юнкерс строил самолеты в Советском Союзе. А Фоккер вывез свою фирму, свое производство в Голландию. И, соответственно, Голландия была вооружена самолетами немецкого конструктора. Самолеты эти для своего времени были отличного качества. Фоккер был очень хороший конструктор. Но они уже к 40-му году они были в основном устаревшие. И самолетов было мало. У голландцев было порядка 130 самолетов. Вот готовых боев. Немцы бросили 1100 в первый удар.
А у бельгийцев все?
У бельгийцев было, да, порядка 200 самолетов, плюс еще присоединились истребители королевских ВВС, британцы, которые базировались на бельгийских аэродромах, летели. И 10 мая над Голландией развернулось колоссальное воздушное сражение.
Поподробнее, если можно, вот об этом сразу.
Дело в том, что идея первого удара по Голландии строилась на воздушных десантах. Вот это было ключевое условие, что десантные войска должны были высадиться в первый день. Это было первое такое крупное применение десантников в Первой мировой войне. И причем... А что такое десант? Это тихоходные транспортные самолеты Юнкерс Ю-52, которые были буквально там набиты личным составом десантом. И вот эту, скажем так, воздушную армаду, которая шла над Голландией и для того, чтобы выбросить десанты, встретили голландские истребители. У голландцев было 30 истребителей. Вот. И в первый день боев над Голландией немцы потеряли порядка 100 самолетов, которые были сбиты, которые сбивали и голландские пилоты, которые сбивали англичане, которые сбивали голландские зенитчики. И первые десанты, которые немцы высадили в Голландии, они, что называется, захлебнулись собственной кровью. Именно потому, что кроме...
Ну, то есть, ну, примерно неизвестно или нет, но в какой пропорции, что ли, сколько долетело, сколько не долетело?
Половину сбили. Половину удалось сбить. Другая половина высадилась. Другая половина высадилась. И вот основные потери, которые нанесли голландские истребители, это были именно сбивали вот эти транспортные самолеты. Сбивали юнкерсы, скажем так, что, конечно, сильно понизило боеспособность.
А что немцы этого не ожидали?
Немцы ожидали, но они не ожидали такого сопротивления со стороны голландской авиации.
А я думаю, что...
Вообще не думали. Вообще не предполагали, что Голландия даже будет сопротивляться. Потому что голландский план, план обороны, который у них существовал на случай вот, вторжения немецкой армии, он предусматривал оборону так называемой крепости Голландия. То есть это центральные районы страны, Амстердам и Гаага. Голландцы предполагали защищаться так, как они защищались от врагов на протяжении столетий. Да? Взорвать плотины и шлюзы, открыть, значит, эти самые, вот, затопить территорию, вот, затопить вот эти свои равнины и сосредоточить войска вот в центральном районе, защищать столицу Гаагу, защищать Амстердам, главные порты Роттердам, главные порты, через которые могли прийти на помощь английские войска, и сражаться там. Они понимали, что удержать границы им не получится. Голландские пограничники были буквально раздавлены немецкими танками, стреляли там до последнего. Вот. И тем не менее, на территорию Голландии немцы прорвались, а вот крепость Голландии, вот центральный укрепленный район, должен был быть в первую очередь захвачен десантниками. В Рейдене, в Алхавене, в Амстердаме были выброшены десанты, которые, значит, уже, что называется, должны были парализовать коммуникации внутри вот этого укрепленного района. Точно так же, как 10 мая знаменитая немецкая операция. Немцы вот в Бельгии смогли добиться успеха. Они захватили такой же знаменитый форт Абен-Эмель. Что такое был форт Абен-Эмель? Это было крупнейшее на тот момент фортификационное сооружение в Европе. Совершенно колоссальный тоже укрепленный район. Это система, это не одна крепость, это система крепостей, фактически, с тяжелыми пушками, которые держала под эти пушки, держали под прицелом, могли уничтожить все в радиусе 15 километров. И главное, что они держали под прицелом мосты через канал Альберта. Что такое канал Альберта? Это колоссальный противотанковый ров, фактически, прокопанный специально для того, чтобы, опять же, защитить территорию Бельгии от потенциального немецкого вторжения. У немцев был опыт, вернее, у бельгийцев был опыт сопротивления немецкой армии Первой мировой войны. Они, причем опыт войны в данной ситуации победоносный, Бельгия была державой победительницей в Первой мировой войне. И если вот французы построили линию Мажино, то бельгийцы выкопали противотанковый ров, заполнили его водой, через него было три моста, и эти мосты были под прицелом тяжелых пушек, которые одним залпом могли уничтожить не только мосты, но и всех, кто там на них находился. И немцы понимали, что атаковать в лоб этот форт невозможно. Они атаковали его с воздуха, выбросив на него десантников.
И это уже в Бельгии.
Это в Бельгии. Здесь операция проводилась одновременно. Одновременно было вторжение в Бельгию, одновременно было вторжение в Голландию. И успех...
Ну, теперь и Голландия, ну да, я сейчас
рядом,
вспоминаю
рядом,
карту.
Рядом.
Да, не, ну, это рядом, это понятно, но они обе граничат с Германией.
Обе граничат с Германией, да, оба вторжения.
И обе граничат с Францией. Ну, Голландия,
Голландия нет, не граничит.
По-моему, маленьким кусочком.
Это Маастрихтский аппендикс, так называемый. Да, этот, да, да. Потом, ну, там хвостик такой протягивается. Да, да. Нет, не, не граничит, все равно он не доходит, доходит, не доходит, чуть-чуть не доходит. Он прикрывает Бельгию. На самом деле, Первая мировая война, немцы считали очень долго, такой знаменитый командующий фон Клюк говорил, что именно вот из-за этого проклятого Маастрихтского аппендикса он не смог выполнить план Шлиффена. Вот, пришлось его обходить, да, и входить на территорию Бельгии по узкому такому коридору. И, значит, обходить Маастрихт, голландский город, из-за этого было, там, потеряли они пару дней наступления, да, которых не хватило, чтобы взять Париж. И в этот раз была принципиальная, кстати, часть плана немецкого, что не считаться с нейтралитетом Голландии, и Голландия должна разделить была участь Бельгии.
А Голландия объявила себя нейтральной?
Голландия объявила себя нейтральной. Немцы атаковали без объявления войны. Объявление войны они сделали уже после того, как их танки были на территории обоих стран и начались бомбардировки.
А бельгийцы?
Бельгийцы были... Бельгийцы не объявили войну. Они тоже... Они не объявляли нейтралитете. Они, скажем так...
Ничего не объявили.
Ничего, да. В данном случае ими пренебрегли.
Ну, да. Вот по поводу, все-таки я хочу к своим любимым французам еще вернуться, да, как-то такое принято говорить, что, ну, что как бы то сопротивление, скажем так, которое оказала Франция, что это вот пример неэффективности, в принципе, западных армий в борьбе с Гитлером. Ну, что там, как нож в масло Гитлер вошел, практически без сопротивления дошел до Парижа, значит, прихватив с собой по дороге, прихватив Бельгию и Голландию.
Нет, это совершенно не так. Немцы в первую очередь отмечали, что да, они нанесли поражение своим противникам, но нанесли его в ужесточенных боях. То есть никаких массовых сдач в плен, например, в той же Голландии в первые дни войны не было. Да, так же, как и в Бельгии до капитуляции. Да. Ни голландская, ни бельгийская армия не были разгромлены, вот, в нашем понимании. Да? Ведь не было потеряно управление войсками, не было массовой сдачи в плен, не было неповиновения командирам. То есть здесь солдаты сражались до тех пор, пока выполняли приказ. Да, это было военное поражение в боях, но это не был разгром. И сами немцы оценили боеспособность, и голландская, и бельгийская армия оценили довольно высоко. Для них это было, скажем так, оказалось во многой степени неожиданностью.
Голландцы и бельгийцы все-таки, видимо, как-то готовились к войне. Они понимали, что с одной стороны надо готовиться, с другой стороны очень тщетно все это подготовить.
Нет, здесь была идея такая, что если, значит, не о том, чтобы вот капитулировать без сопротивления, речи не было совершенно. Была идея в том, что если оказать сопротивление, да, что по крайней мере, что называется, спасти лицо и позволить немцам добиться своих планов просто за счет каких-то политического, скажем так, давления, ну, как в Дании, да, и немцы с датчанами, немцы договорились с датским королем и с датским правительством, да, мы занимаем страну. Это мы видим там в рамках войны. С Англией мы занимаем страну, местная администрация сохраняется, но здесь будут наши войска, да? Вот как с Данией. И ничего подобного с Бельгией и Голландией не прошло. Они были готовы сопротивляться.
А какой режим там был установлен, конечно, какой оккупационный режим?
Значит,
там же не так, как в Норвегии, скажем, где-то в
какие-то... Поставили нет. В том, что касается, например, Голландии, то поначалу это была такая оккупация, скажем так, как ее немцы называют, оккупация в бархатных перчатках. Да? Сохранилась местная, хотя голландское правительство в изгнании, голландское вывезли королеву, вывезли королевскую семью. В этом смысле голландское правительство не заключало никаких с гитлеровцами в данном случае договоров, да. А если у норвежский король оставил так называемый административный совет, да, был, который признавался королем, ну вот ситуация, там страна захвачена, ну людям-то жить как-то надо, то в Голландии немцы сформировали администрацию из своих, скажем так, из местных, да, была, сохранялась, даже были разрешены оставлены политические партии голландские. Плюс еще желающие могли записываться в части СС. Пожалуйста, объявили, кто хочет добровольно переходить на немецкую сторону, пожалуйста, переходите. Такие, кстати, нашлись. Была такая дивизия Landsturm Niedermann. Вот, их нашлось немного, но тем не менее. Были голландские нацисты, такой был Антон Мусерт. Вот, да, был такой Антон Мусерт, который занимался набором вот этих вот добровольцев в немецкую армию. Да, в Бельгии, например, гораздо больше, кстати, оказалось, да, знаменитая вот эта часть СС Валония, дивизия, да, с этот Леон де Грель, про которого сказал бельгийский нацист, про которого Гитлер сказал: если бы у меня был сын, я хотел бы, чтобы он был таким, как де Грель. Вот. И бельгийцы, например, там активнее участвовали. Но голландская в данном случае вот это вот вторжение, да, сопротивление голландской армии оказалось сломлено только после того, как немцы не только пригрозили, они начали бомбить города. Голландская авиация была просто, ну, в силу вот этих вот причин, что просто колоссального численного перевеса, голландская авиация погибла в боях. Вот просто, да, вот все самолеты были сбиты в воздушных боях. На аэродромах голландцы потеряли очень мало самолетов, они поднялись и вот, сражались до последнего. Вот. И голландские города были не защищены вообще. Да? Все зенитные орудия были стянуты для защиты Гааги, правительственной резиденции и штабов. Да? А голландские города остались без прикрытия.
Ну, вот мы несколько раз возвращались к французам, которые вроде как бы так естественным образом должны были бы поучаствовать, да, в обороне Бельгии и Голландии.
Они участвовали, вошли в Бельгию.
Ну да.
До Голландии не дошли. Голландия оказалась отрезана прорвавшимися немецкими войсками.
Да, но еще была вторая держава, которая объявила войну Германии, это Британия.
Да.
Британцы тоже не сильно вмешивались в то, что происходило на континенте.
Вмешивались. Британцы перебросили в Бельгию свой экспедиционный корпус, вот тот самый, который отступал потом в Дюнкерке. И британская авиация перелетела на бельгийские аэродромы, и вместе с бельгийскими, голландскими, французскими пилотами они все отражали вот это вот немецкое воздушное наступление. И именно вот, но защитить вот эту вот, спасти Роттердам, они не смогли. Вот эта страшная история 14 мая 40-го года, она считается вот тем моментом, когда командование голландской армии приняло решение прекратить сопротивление.
То есть фактически сопротивление как там жестокое, жесткое, очень такое боевитое, но фактически 4 дня?
4 дня.
С 10 по 14 мая.
10 по 14 мая. Больше того, что подвело голландцев? Вот немцы, как они сами говорили, да, что вот в оборонительных боях голландцы показали себя очень стойкими солдатами. Но в данной ситуации подвело командование. Вот десанты смогли сделать страшную вещь. Они нарушили коммуникации между войсками. И голландцы не были готовы к этой ситуации, когда вот внутри страны, да, действуют вот эти вот немецкие уже очаги вторжения, да, и то, что голландцы не переходили в наступление. У них не было сил, у них не было танков, которые позволили бы развить авиацию, не было тяжелой артиллерии. Они сдерживали немецкое наступление, но вот перейти в атаку, там добить, даже если немцы где-то отступали, голландские солдаты не получали приказа переходить в наступление голландских земель. Здесь уже командование, что называется, себе не очень представляло, как в этой ситуации действовать. Плюс еще против настолько превосходящей силами противника. И ведь что произошло в Роттердаме? Город, это старинный средневековый город, это еще колоссальный порт, он вот сейчас огромный. Колоссальный порт, да, крупнейший в мире, главная, скажем так, гавань Евросоюза, да, Роттердам, я был там, совершенно это невообразимо, это город на воде, это вот просто какие-то армады судов, там колоссальная совершенно структура, вот порт это сам по себе целая страна такой роттердамский. И город оказался, скажем так, поделен между между немцами и голландцами. Голландцы защищают северную часть города, немцы захватили южную. Но прорваться вперед они не могут. Вот оказывается, ситуация такая патовая.
Ну вот в этой патовой ситуации мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы» и заодно узнаем, как разрешилась эта патовая ситуация. Напоминаю, «Цена победы», я ее ведущий Виталий Демарский и гость, петербургский историк Дмитрий Прокофьев. До встречи после перерыва.
«Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, мы выходим сегодня из Санкт-Петербурга. Меня зовут Виталий Демарский. Моего собеседника Дмитрий Прокофьев, петербургский историк. Говорим мы сегодня о событиях, которые продолжаются, собственно говоря, 4 дня. Но были довольно значимыми в ходе Второй мировой войны. Это вторжение немецких войск в Бельгию и Голландию, которые не сумели отстоять, да, и защитить ни их крупные партнеры по коалиции, да? Да, ни Франция, ни Англия. Хотя коалиции еще не было, в общем.
Были там союзники.
Да. Гитлер, в общем, всех поодиночке пока разбивал. Да?
Да. А значит, и вот, значит, что происходит...
Да, по поводу Роттердама вообще. Да. Заканчивается.
Что там? А надо понять, да, какая, что происходит, какая картина происходит 14 мая, да, в какой ситуации находятся войска. Значит, голландские солдаты продолжают сопротивляться на так называемой вот линии Гребде. Это та самая граница, укрепленные районы, которые ограничивают крепость Голландии. Да? Там немецкие десанты, которые высадились около Лейдена и Амстердама, они продолжают удерживать свои плацдармы, но расширить их не могут. Голландские части не получают приказа уничтожить эти десанты. Да? Они, что называется, зажали, держат, но, опять же, скованы. Часть голландских войск вот скована вот этими десантами. У голландцев нет авиации. Она уже погибла в воздушных боях. Нет зенитных орудий, которые прикрывали могли бы остальные голландские города. Зенитное орудие защищает Гаагу, где еще продолжает действовать правительство и голландский генеральный штаб. И в Роттердаме, в единственном городе, куда вот смогли прорваться немцы.
Но они еще весь город не взяли.
Нет, они не взяли весь город.
Это же уличные бои.
Идут уличные бои, идут бои на улицах города. Что такое Роттердам? Это каналы. Это каналы, это реки, это вот этот вот перерезанный каналами город, и который форсировать очень трудно, да, вести на этих. Танки в город не ввести. Это идет тяжелое сражение. Но Голландия уже отрезана немцами от наступающих, от французских частей. Французы и бельгийцы, они не могут прийти на помощь, они ведут бои, завязываются в Бельгии, и Голландия в какой-то степени оказывается предоставленной сама себе. И вот здесь немцы решают, что называется, а давайте мы попробуем решить проблему Голландии, что называется, одним ударом. Давайте разбомбим, предъявим ультиматум. Или голландские войска в Роттердаме капитулируют, или мы снесем город бомбами. И голландский полковник, командующий обороной, он принимает решение, что, говорят, бомбардировка. Или, да, хорошо, вы продолжаете защищать город, из которого еще жители продолжают эвакуироваться, да, еще в городе достаточно гражданского населения, или мы уничтожим город. Амстердам – это деревянный город, и если забросать его зажигательными бомбами, он выгорит. И голландский командир принимает решение о капитуляции. Говорит, что вот его гарнизон, уйдем. Говорит, мы не капитулируем, мы оставим. Да, мы не сдадимся в плен, но мы уйдем. Да, мы оставим город, мы уйдем с этих улиц для того, чтобы город сохранить. И немцы это соглашение не выполняют. Самолеты уже в воздухе. И как потом немцы объясняли, это была техническая ошибка. Ну, не получил командир эскадры вовремя приказа о том, чтобы вот прекратить бомбардировку. Да? Ну, не прошло вот сбой в системе команд. Значит, немецкие части подсветили для бомбардировщиков, подсветили ракетами свои позиции. Да? Вот когда появились самолеты, немецкие части выпустили красные ракеты, чтобы показать, где они находятся, чтобы их не бомбили. Вот. Сопротивление никакого голландца оказать не могли. И сотня хеншелей, килобомбардировщиков, высыпают зажигательные бомбы на ковром на центр Роттердама. И пожар полыхал месяц. Сгорело все. Центр города сгорел дотла. И голландские пожарные, они сразу поняли, что сделать ничего нельзя. То есть можно только пытаться отстоять от огня окраины и обеспечить
выход людей. То есть они отбомбардировали, подожгли город, независимо от того, что...
Да, от того, что, несмотря на то, что голландцы согласились оставить Роттердам, да, для того, чтобы вот в этой ситуации... Да, причем это на месте, вот, голландский полковник, он так и не получил вот, четкого приказа командования, да, что говорит, ну, никто не ожидал, что ну как это так шантажировать? Здесь говорит, ну какая же это война, да, есть определенные законы. Законы, обычаи войны, да, все-таки вот эти вот полгода старались их более-менее соблюдать.
А здесь вот интересно такое, ну, как интересно, зачем это нужно было немцев, я имею в виду с точки зрения практической, все-таки Роттердамский порт, наверное, мог бы пригодиться.
Порт они не тронули, они снесли городской центр.
Ну, там трудно, я тоже был в Роттердаме, там трудно разобрать, где порт, а где порт.
Ну, и с другой стороны, еще боялись, ну, на самом деле, они еще боялись, что Роттердам это идеальный порт для вторжение английской силы. Это идеальная база. Ну, лучший в мире и самый...
Наоборот, туда.
Самый совершенный порт. Да? Они боялись, что им нужно было захватить порты, потому что они понимали, что это то место, где именно британцы могут быстро перебросить на континент значительные силы. И почему, кстати, до самого конца войны немцы отчаянно защищали Голландию, потому что они понимали, что вот эти, что через голландские порты, через Роттердам и Амстердам, это самый короткий путь, который может привести английскую армию в сердце Германии. Это то, что в 1944 году пытался сделать Монтгомери. Захватить Голландию и вести наступление через север Германии на Берлин. Поэтому Голландия была такой очень ключевой такой элемент.
Ну да, я как раз хотел спросить вас, в чем стратегическое значение Бельгии и Голландии. Потому что такое впечатление, что это как бы страны, через которые нужно пройти было для того, чтобы потом вторгнуться во Францию. Но они, то есть они, обе страны имели некое самостоятельное значение.
Имели некое самостоятельное значение. Немцы очень боялись, что именно через...
А Бельгия что?
Бельгия точно так же. Через Антверпен. Антверпен, Роттердам, Амстердам. Да, да. Колоссальные порты, через которые на континент можно перебросить очень большие силы, снабжать их, что самое главное, обеспечивать. Да? И почему союзникам пришлось вторгаться, например, там, через Нормандию в 1944 году, да, не через Бельгию, потому что там это тоже, что немцы готовы были защищать. И ведь союзникам пришлось фактически строить в Нормандии вот порты, вот создавать искусственные, да, вот во время этого вторжения, создавать для того, чтобы перебросить все необходимое на континент. А немцы эти порты держали и уничтожали потом эти пирсы.
Ну, надо сказать, что после открытия вот второго фронта, после высадки в Нормандии, вот уже бои, которые потом были, там, в Северной Голландии, в Бельгии, там были тоже ожесточенные.
Жестокие бои, потому что...
Я не могу, вот я сейчас, память меня подводит, был замечательный фильм.
На один мост, One Bridge Too Far.
Да, один мост дальше. Да, да. Прекрасный фильм, который вот как раз рассказывает о боях. Вот
угу. О том, как вот армия Монтгомери так и не смогла прийти на помощь. Вот один мост оставался для того, чтобы прорваться на помощь десантникам, которые, значит, там сражались. Да, One Bridge Too Far. Да, один мост слишком далеко.
Очень хороший фильм, я его просто запомнил название.
Да. Вот. И Роттердам уничтожен. Причем, вот есть фотографии, ну, выгорел там пустырь. Там пустырь, там руины. И, значит, здесь, как я сказал, только смогли голландцы обеспечить эвакуацию людей. 1000 человек погибло, 80 тысяч остались без крова.
80.
80 тысяч остались без крома. Да. Тысяча погибло, остальных они спасли, вывезли.
Мирных жителей,
да, речь идет о мирных жителях. Спасли, вывели, но дальше, конечно, ничего. И, кстати, для голландцев это уничтожение Роттердама — это до сих пор национальная травма. Вот Роттердам, как называется, город с вырванным сердцем. Там есть памятник, стоит потрясающий. Его стоит человек, именно вот раскинувший руки, а сердца нет. Вырвано. И у голландцев до сих пор есть такая вещь. Значит, они подсвечивают вот центр Роттердама, вот по тому месту, вот тот район, где, который был уничтожен. Они в ночью там горят прожектора, которые на облаках видно вот подсвеченное вот это вот такой форме, как раз вот сердце, да, mm-hmm. такая вот, вот это место, если посмотреть, там видно вот та территория, которая была уничтожена. Они не восстановили, не стали ничего восстанавливать, заново построили центр, другой, после войны, совершенно современный уже такой. Вот. Единственное, они только восстановили несколько вот исторических таких сооружений, не восстановили, они восстановили их такие каркасы, они сделали искусственные, это как, вот, как сгоревшие такие ребра. Вот дом сгорает, вот остался такой каркас. Вот они восстановили эти каркасы.
Ну, раз уж мы заговорили об этих странах, ну, о самом вторжении, то давайте, может быть, еще несколько слов скажем, что было, собственно, после вторжения. Я имею в виду, как вели себя и голландцы, и бельгийцы. После вторжения так, мы делали уже с вами программу про малые страны Европы.
Да.
Вот. Ну, Голландия и Бельгия, в общем, тоже в какой-то степени можно отнести.
Да.
Малым странам, хотя это очень развитые mm-hmm. страны, там степень коллаборационизма, скажем так, да, и степень сопротивления, резистанса.
Значит, здесь, что касается Голландии...
Да, кстати, и поведение монархических семей.
И поведение монархических семей. Вот, наверное, с него вот интересно этот момент рассказать, да, о том, что королева Вильгельмина дала, скажем так, согласие вот, на капитуляцию армии в данном случае. Да? Она была эвакуирована, ее вывезли в Англию, она возглавила правительство в изгнании. И речь о том, чтобы сдаться Гитлеру, речи не было. Все голландцы, кто сумел уйти за море, кого эвакуировали в Англию, то есть Голландия продолжала оставаться воюющей страной. И продолжала воевать. Речь шла о том, что да, части на территории страны, которые продолжали сопротивление, должны прекратить сопротивление для того, чтобы спасти города. То есть здесь немцы фактически решили вот этим шантажом. Мы, если войска продолжают сопротивляться, мы будем уничтожать города. И, кстати, после бомбардировки Роттердама, что самое главное, вот после этого британское правительство заявило официально, что отныне немецкие города считаются легитимными военными целями. И вот знаменитые эти ковровые бомбардировки немецких городов с точки зрения вот законов и обычаев войны — это возмездие за Роттердам. То есть вот только после Роттердама было сделано вот это официальное заявление, что все, немецкие города, кто бы там ни находился, никакого мирного населения, они теперь законные военные цели для бомбовых ударов.
То есть раз вы так, то и мы так.
Да, раз вы так, то и мы так.
Ну, все равно, знаете, ну, если вспомнить более позднюю историю, там, с тем же Дрезденом.
Да, но тем не менее...
Это оправдывает, но как-то в большинстве своем...
Но тем не менее, спусковой крючок — это был Роттердам. То есть вот тут вот такое нарушение вот этих вот военных обычаев. Как себя повела бельгийская семья, да? Дело в том,
Леопольд.
Король Леопольд, сын того вот великого Леопольда II, который был вождем бельгийской армии в Первую мировую войну, который проявил еще выдающуюся личную храбрость. Вот, который был на фронте рядом с солдатами, который там их вдохновлял, и командовал, и вел себя очень достойно. И на первых порах Леопольд тоже обратился к, вот буквально после капитуляции, после того, как голландская армия прекращает сопротивление, Леопольд выступает с обращением к бельгийской армии. Оно совершенно замечательное, да? Солдаты бельгийской армии, вы были атакованы внезапно напавшим врагом и боретесь силами, которые лучше оснащены и имеют грозный военно-воздушный флот. А наши IT-операции требуют от всех нас, солдат и офицеров, огромных усилий. Надо держаться день и ночь, несмотря на напряжение, доведенное до предела опустошениями, которые производит безжалостный противник. Однако, какими бы ни были тяжелыми испытания, вы пройдете через них храбро. Так же, как в 2014 году французские и британские войска рассчитывают на вас. Безопасность и честь страны находятся в ваших руках. Наши силы крепнут с каждым часом смыкаются наши ряды, и мы приложим все силы, пожертвуем всем, чтобы остановить вторжение. Леопольд. И это 14 мая. Но через две недели тот же самый Леопольд 28-го подписывает капитуляцию, и он сдается вместе с армией. Что произошло за эти две недели? Да? Возник конфликт с союзниками. Возник конфликт с союзниками, с французами. Бельгийский король посчитал, что вот эти ущерб, который наносит война его стране, он уже неприемлем, и он, скажем так, перестает верить своим союзникам. Здесь чисто вот такой вот психологический слом командующего. При том, что, значит, командиры, вот, потрясенные этим немецким наступлением, да, и действия немцам, командующие перестают верить друг другу. Командующие перестают верить друг другу. Это самое страшное, что могло быть. Потому что британцы настаивают на том, что нужно держаться. Нужно держаться любой ценой, но у британцев мало войск. Да? Есть танки, есть авиация, да, есть флот, но войск мало. Основная тяжесть войны должна лечь на французов. Понятно, что бельгийские войска немцев не сдержат. Против нет противотанковой артиллерии, и непонятно, что делать с прорвавшимися немецкими танками. И вот то, на чем сыграл Гитлер, вот это разрушение психологического такого стойкости, оно приносит ему победу в Бельгии. И 28 мая бельгийский король отправляется, скажем так, на немецкий позиции, отправляется сдаваться. Приказывает армии прекратить сопротивление, и бельгийская армия этот приказ выполняет.
Причем бельгийцы, в общем-то, не рады до сих пор.
Бельгийцы не рады до сих пор, и здесь точно так же, как французы, например, они страшно, конечно, переживают до сих пор 40-й год. То есть никакой для них это, конечно, такая, скажем так, позорная для них эта ситуация. Они относятся очень болезненно. Да? Вот. И здесь для бельгийцев, как они сами говорят, они не верят, что их могут защитить. Ну, пример самый такой знаменитый. Да, бельгийская армия – это мосты на Маасе. Тоже такое для них, это как там, я не знаю, там для нас там 28 панфиловцев, там, может быть, да, такой героический эпизод. Немцы ведут переправы через Маас. И бельгийская авиация не может им помешать. Нет самолетов, они уже сбиты. Они просят о помощи англичан. Англичане бросают легкие бомбардировщики днем, там, чтобы разбомбить их мосты без прикрытия истребителей. И немцы сбивают их эскадрильи за эскадрильей. Там все равно идет такая вот мясорубка в попытке уничтожить эти мосты. Англичане говорят, нет, ну бессмысленно, мы не можем этого сделать. Да что-то разрушено, что-то нет, немцы наводят переправы. И Россия опускает, бельгийцы опускают руки.
Вот по поводу того, что они опускают руки, знаете, какой вопрос вот мне сейчас пришел в голову, что ведь никогда не было и до сих пор, кстати, нет единой бельгийской нации. Бельгия довольно искусственное образование, 1800, если я не ошибаюсь, 30-го года, из двух частей состоящая, и каждая из частей, в общем-то, не сильно хорошо уживается с другой частью, да? И там до сих пор, собственно говоря, существует, мягко говоря,
да, фламандцы,
недопонимание между валлонами, да, и фламандцами, между Фландрией и Валонией. В одной части говорят, в Валонии говорят по-французски, во Фландрии говорят по-голландски. Вот это же тоже могло сыграть свою роль, что вот не было даже, ну хорошо, ну а бельгийская армия, так понимаешь, бельгийская армия состояла и из тех, и из тех. Да, а единства не было вот такого человеческого.
Вы знаете, нет, не соглашусь, потому что в каждой в этой ситуации, да, это, по крайней мере, никак не подтверждается источниками, особенно немецкими. Поверьте, для немцев вот этот вот национальный вопрос, на котором они очень удачно играли, да, вот этих вот противоречий, он для них был важным. И если бы такое было и серьезно сыграло бы роль, уж поверьте, они бы об этом рассказали. Здесь нет. Скорее, действительно, бельгийская армия была вот объединена противостоянию врагом, но не хватило доверия, не хватило психологических сил. Потом, опять же, бельгийскому королю что казалось? Что вот эти проблемы, да, которые вот на территории его страны, маленькой страны, да, идет ожесточенная война, в которой он оказался, скажем так, заложником конфликта между Францией и Англией. В Первую мировую войну, между Францией и Германией, конечно, между Францией, Англией и Германией, да, конечно. А здесь в Первую мировую войну ситуация была другая. Ведь поводом для вступления Англии в Первую мировую войну была именно защита Бельгии. То есть там была ситуация, Бельгия была нейтральна, ее нейтралитет был гарантирован всеми великими державами, включая и Германию, да, вот, что эта страна будет нейтральна, она образуется такое вот, будет государство, да, независимое. И когда в 14 году немцы вторглись в Бельгию, то, в общем-то, не было никаких проблем. Вот мы подверглись нападению, вот враг напал на нас, мы должны защищаться, англичане вступают в войну формально под поводом защиты Бельгии, мы гарантировали ее независимость не за Францию, англичане идут сражаться за Бельгию в первую очередь. Да? И здесь никаких вопросов не возникло. А здесь идет война между Францией, Англией и Германией, а наша страна оказалась театром военных действий для вот этих двух сил, и ничего не получается, да? И они оказались еще и терпят поражение, да, еще и не могут полноценно прийти нам на помощь. И вот этот груз такой и политической, и психологической ответственности за свою страну, он оказался очень серьезным. И самое неприятное, что вот этот вот поступок бельгийского короля, вот эта капитуляция, он в огромной степени повлиял на доверие и на координацию английских и французских войск, английских и французских командующих. То есть они на тот момент это считали, военные считали, что это предательство. Да? Хотя, скажем так, серьезного немедленного военного ущерба капитуляция бельгийской армии не нанесла, да? Особенно англичане понимали, да, что уже у бельгийцев нет сил, что их части раздерганы по фронту, что они уже не могут оказать серьезной поддержки. Здесь то, что вот достаточно серьезная военная сила поднимает руки, конечно, оказало очень деморализующее влияние и на англичан, и на французов. И здесь уже был такой вопрос, а кто следующий, да, кто следующий сдастся? Вот бельгийцы уже сдались, 200 тысяч человек армия уже капитулирует, Голландия выбита из войны. И психологическая устойчивость командующих английских и французских намного снизилась. И если лорд Горд, который потом защищал Дюнкерк, да, он это тоже подтверждает всеми источниками, в том числе и немецкими, да, что вот оборона вокруг Дюнкерка, действия Монтгомери, они, который тогда прославился как раз вот в Бельгии там, своими контрударами против немецких войск, он вот так стал замечен как умелый командующий крупными силами, то для французов это, конечно, уже психологический удар большой, который... А что дальше? Они понимают, что они на очереди следующие.
Они следующие,
на очереди.
Так, собственно,
и будет. Да. Так, и если у англичан есть их Ла-Манш, остров, куда в крайнем случае они эвакуируют армию, и там останется, земля их останется в неприкосновенности, то теперь деваться некуда. Ход на то, что мы победим Гитлера в Бельгии, он не оправдался. Из этого Гамелен, скажем так, теряет доверие политического руководства. Его сменяет генерал Вейган. И значит, начинается чехарда во французском командовании. И успех немцев в Бельгии и в Голландии, он, конечно, имел стратегическое значение. Потому что он, что называется, показал, как немцы будут воевать. Он показал, что они готовы на все, да, что здесь ни о каких уже там законах, обычаях войны, опять же, речи не будет. Вот, о том, что плюс немцев вдохновил совершенно потрясающе. Потому что все немецкие генералы, тот же самый там Манштейн и Гудериан, которые особенно отличились именно в Бельгии, вот, Манштейн вообще считается разработчиком, так что был именно его план принят вторжение, они наполнены совершенно потрясающим оптимизмом. Если в Первую мировую войну, которую они прекрасно знали, такая и Бельгия, и даже нейтральная Голландия, она осталась такими занозами, да, вот, в теле немецкой армии и, и сильно нарушила планы, то сейчас немцы были вдохновлены совершенно оптимизмом. Две серьезные победы против храброго противника с минимальными потерями, и теперь Франция оказалась открыта для вторжения, и самое главное для них, что не нужно будет теперь биться, прогрызать кровью, заваливать трупами линию Мажино. Теперь нужно только вытеснить англичан за Ла-Манш, прижать их к проливу, и французские равнины открыты для наступления. Для немцев это вот танки идут вперед, и впереди победа.
А скажите мне еще такой вопрос, ну, у нас уже чуть-чуть совсем времени осталось, но просто скорее такой дежурный, потому что я не знаю, была ли какая-то реакция, все-таки Советский Союз наблюдал за всем этим?
Советский Союз наблюдал, направлял и поздравлял немцев с успехами.
А поздравляли, кстати, с
этим? Поздравляли.
С каждым, да?
Конечно, поздравляли, и есть же эти самые и знаменитые высказывания, речь товарища Молотова, где он говорил о том, что ну как же вести войну за уничтожение гитлеризма? Ее можно, там, гитлеризм можно отрицать, можно там признавать, но это идеология, с идеологией нельзя покончить войной. Ну как же? Что это за священная война такая? И официальная позиция Советского Союза была, что война развязана Англией и Францией. Ну, она была с Польшей, там не Гитлер имел свои противоречия, а эти-то зачем, да? Это все они не буржуазные страны и так далее. То есть политическая поддержка была, конечно, советская на стороне в данной ситуации Рейха.
Хорошо, спасибо. Это была программа «Цена победы». Мы с Дмитрием Прокофьевым, петербургским историком, вспоминали май 40-го года, вторжение в Бельгию и Голландию. До встречи через неделю.
«Цена победы».